Ит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и ее союзники ускоряют создание сил быстрого развертывания. Зачем Москве понадобился новый военный союз? Совет ООН по правам человека обсуждает ситуацию в России. Почему доклад министра юстиции вызывает непонимание и протест активистов неправительственных организаций? Новое руководство Союза кинематографистов готово отстаивать свои права до конца. Почему так непросто складывается судьба этого творческого союза? Такие вопросы поставила перед нами среда, 4 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Руководство вновь избранного Союза кинематографистов России намеревается в судебном порядке оспаривать решение Министерства юстиции, которое признало незаконным процедуру смены власти в этом творческом союзе, произошедшей на недавнем 7-м съезде организации. По его итогам, новым председателем Союза кинематографистов вместо Никиты Михалкова стал режиссер Марлен Хуциев. Вот Михалков и оспорил полномочия нового руководства, считая, ссылаясь на ошибки в момент подготовки и проведения съезда. Сегодня Хуциев и его сторонники рассказали о своих планах борьбы, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На прошлом съезде скандал, взаимное обвинение, окончательное голосование за Никиту Михалкова, когда делегация Петербурга уже покинула Дом кино, поспешая на поезд, иск в суд от оппозиции. Никита Михалков в суде выиграл. Нынешний съезд скандал, взаимное обвинение, отсутствие кворума при голосовании в некоторых гильдиях за делегатов. Большинством голосов председателем Союза выбран Марлен Хуциев. Министерство юстиции пока его в этой должности не зарегистрировало. Вопрос, победит ли опять Никита Михалков. Сам Никита Сергеевич, видимо, отчасти согласен с утверждением, если свалят его, то свалят и власть, и винит во всех бедах либеральную интеллигенцию. Режиссер Гарри Барден придерживается вот какого мнения.
Я думал, что он пошутил, когда Никита сказал, я не знаю, какой я друг, но враг я хороший. Это не шутка оказалась. Он действительно хороший враг. Он очень капризный человек. Вот ему не понравилась Академия Ника, он сделал другую Академию. Вот ему не понравился наш съезд, он хочет собрать свой съезд. Не дай бог, если ему Кремль не понравится. Я боюсь за власть.
Эльдар Рязанов свою речь написал заранее.
Мое выступление – это просто вопль отчаяния. И мне сейчас очень больно от того, что я вижу сейчас. Просто на пепелище находимся. И разрушено не только хозяйство Союза, разрушено отношение между людьми. В наш кинематографический дом пришла беда, понимаете? Пришли воровство, подозрительность, ненависть. И ответственность за сложившуюся ситуацию несет руководство Союза последних лет. По всем общественным моральным нормам, подобных случаях, когда людям выражено недоверие огромного количества людей, руководство уходит в отставку. Вместо этого поднимается грязная возня, подаются иски в суды. Мне непонятно, почему прежнее руководство так цепляется за эту, в общем, на самом деле иллюзорную власть и за разгромленное ими же самими хозяйство. Сегодня любые деструктивные действия гибельны. Вот если мы начнем тоже сейчас судиться, тоже вызывать каких-то ОМОНа, там, условно говоря, если мы пойдем по этому пути, ну, мы погрязнем просто вообще в кухонной сваре. Им необходимо вот наступить на собственное оскорбленное самолюбие. Вообще, и нам тоже в какой-то степени. Это все очень сложно.
Марлен Хуциев и Эльдар Рязанов уповают более на суды. Куда более реалистичным кажется мнение режиссера Вадима Абдрашитова.
Я менее романтически настроен, чем мои коллеги. Поразительно, конечно, что решение о съезде было принято пленумом прежнего руководства. Съезд показал результаты такие, которые оказались неудобными. Отсюда идея по поводу нелегитимности. Дальше будет решать власть. Не независимо. Независимые суды, а власть. И подозреваю в лице первых лиц, на которых ссылается Никита Сергеевич. Окончательно будет решение принято наверху. И вот как наверху решат, так, дорогие друзья, и будет.
Прошу прокомментировать ситуацию режиссера Виталия Манского.
Оно для меня совершенно очевидно, как для члена правления, как раз Михалковского правления Союза, если он в течение 4 лет, скажем, последних, предпринял столько усилий для деятельности Союза, сколько за эти несколько дней, чтобы себя вернуть в должность председателя, значит, за этим стоит нечто большее, нежели желание желание восстановить какие-то ущемленные амбиции. Тут наверняка есть какой-то план, и, скорее всего, это действительно план либо создания академии управляемой, и, конечно, в этом смысле он будет, безусловно, использовать все доступные для него административные ресурсы, и, конечно, именно эти административные ресурсы и будут принимать решения о судьбе Союза. То есть, собственно, нетрудно догадаться, что это будет решение даже не двух, а одного человека в этой стране.
На 6 февраля в Пресненском суде Москвы назначено слушание по иску группы кинематографистов, сторонников Михалкова. Они обращают внимание суда на ошибки в подготовке и проведении съезда, то есть, по сути, добиваются признания его нелегитимным. Иск обращен к руководству Союза, при этом никто не понимает, прежнее или нынешнее руководство должно отвечать за ошибки. Если суд признает съезд нелегитимным, то юристы нового руководства будут обжаловать это решение в высших судебных инстанциях вплоть до Страсбургского суда. Пока ситуацию можно назвать патовой. Как сказала очень насмешив собравшихся юрист Сталина Гуревич, сейчас Никита Михалков в Союзе кинематографистов никто, только его член. А раз так, Михалков не может собрать неочередной съезд, хотя и грозит провести его до 1 апреля 2009 года. Опытные аппаратчики, назначенные прежним руководством, не отдают новому печати, технику, а также доступ к банковским счетам. Из-за этого сторонники Марлена Хуциева даже не могут провести пленум, намеченный на 6 февраля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли новый порядок назначения сенаторов подлинное представительство регионов в Совете Федерации? Об этом говорим с бывшим членом Верхней Палаты Парламента Юрием Болдыревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 4 февраля. Участники организации договора о коллективной безопасности обсудили сегодня в Москве идею создания совместных военных сил для быстрого реагирования на угрозы безопасности на пространстве от Беларуси и Таджикистана. И решили такие силы создать. Коллективные силы оперативного реагирования будут в состоянии постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям, к противодействию военной агрессии, терроризму, организованной преступностью и торговле наркотиками, считают члены организации договора по коллективной безопасности. В Москве помимо высокой встречи прошли совещания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Совета безопасности семи стран-участниц организации – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Говорили не только о безопасности, но и об экономике, потому что несколько в другом формате прошло и совещание Организации экономического сотрудничества. За этой темой следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Заняться сразу и экономикой, и безопасностью решили лидеры нескольких государств бывшего СССР, собравшись в Москве на два саммита – Организации договора о коллективной безопасности и Евроазиатского экономического сообщества. Экономику отложили на вечер, но еще до заседания Евразэс было известно, что будет создан антикризисный фонд в 10 миллиардов долларов США. По окончании заседания президент России Дмитрий Медведев это подтвердил.
Мы договаривались о том, что создадим специальные инструменты, которые позволят помогать государствам в преодолении последствий мирового финансового кризиса, в обеспечении экономической стабильности. В этом контексте важнейшим является, конечно, решение об учреждении совместного антикризисного фонда. Для государств, которые будут обращаться к услугам этого фонда, эти деньги будут непосредственным, достаточно доступным инструментом для того, чтобы решить какие-то свои краткосрочные проблемы.
Ну, а большую часть среды президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана занимались вопросами оборонными и договорились они о создании общих сил быстрого реагирования. Причем российский президент подчеркнул, что в этом вопросе ОДКБ соревнуется с НАТО.
Здесь речь идет и об отражении военной агрессии, и о проведении спецопераций по ликвидации террористов, экстремистов, этой борьба с организованной преступностью и наркотрафиком, а также последствия ликвидации чрезвычайных ситуаций. Причем мы договорились, что это будут серьезные формирования, достаточные по своему объему, хорошо экипированные, укомплектованные самой современной военной техникой, эффективные. В общем, они должны быть по своему боевому потенциалу не хуже, чем соответствующие формирования Североатлантического блока.
Некоторые наблюдатели заговорили о превращении ОДКБ в полноценный военный блок. Однако военный эксперт Павел Фергенгауэр сомневается в том, что объединенные силы будут чем-то реальным.
Это общая стратегическая линия давнишней Москвы и нынешнего российского руководства. Это консолидация нашего влияния и в постсоветском пространстве, и вытеснение оттуда американцев. Из этого может получиться то, что у нас новая американская администрация, отношения могут оказаться еще хуже, чем с предыдущей. Это вполне возможно. Из этих сил быстрого реагирования понятно, что это будет фикция. Ничего из этого реального не будет. В том смысле, что как наши там вот надеялись, что и завидовали американцам, что вот они там в Ираке и в Афганистане воюют не одни, а вместе с ними союзники. Что, а мы вот с Грузией воевали одни, союзников у нас не было. Но вот если с Грузией еще придется воевать, или там, не дай бог, с Украиной за Крым, то союзников у нас как не было, так и не будет. А эти силы быстрого реагирования – вещь бумажная, поскольку остальные участники этого ОДКБ, они потребители безопасности, а не доноры. Они как в советское время, то есть это будет не НАТО, а опять какой-то Варшавский договор, где только, собственно, Россия является источником денег и безопасности для режимов, которые это все потребляют и ничего особого в обмен не дают.
Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко также сомневается в том, что совместная военная группировка сможет отвечать на те вызовы, которые для пространства СНГ являются действительно реальными.
Для чего существует ОДКБ? Для безопасности. А в общем-то он существует как политический инструмент России для того, чтобы каким-то образом под себя это пространство подстраивать. И Россия, опять же, за это платит из своего кармана, только платит продажей своего оружия по внутренним ценам. Собственно говоря, вот и весь ОДКБ, потому что представить его реально действующим я лично затрудняюсь. Ну, скажем, сражаться против НАТО где-нибудь на абхазско-грузинской границе, это явно не получится. Спасать одного из президентов в случае восстания, допустим, исламистов, это тоже не получится.
И в вопросах обороны, и в вопросах экономики Россия является для обеих организаций, ОДКБ и Евразэс, центральной силой. У нее больше всех оружия, и она самая богатая в смысле финансов. Но оба этих ресурса не бесконечны, и в условиях кризиса не бесконечны особенно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Решение о создании коллективных сил оперативного реагирования совпало, случайно или не случайно, с решением властей Киргизии отказать США в возможности продолжать сотрудничество на военно-воздушной базе в Магасе, через которую осуществлялось снабжение коалиции международных сил в Афганистане. Подробнее об этой военно-политической ситуации я беседовал с известным московским военным экспертом, военным обозревателем агентства РИА Новости Виктором Литовкиным.
Такая идея существует достаточно давно. Еще в 2001 году было подписано соглашение между четырьмя странами, входящими в организацию договора о коллективной безопасности, создание центральноазиатских сил быстрого развертывания. Туда вошли три батальона российских, в первую очередь те, которые размещены в Таджикистане на базе 201-й дивизии, три таджикских батальона, казахские батальоны и два киргизских батальона. Это 10 танков, около 50 орудий и минометов, 10 самолетов Су-24, которые расположены на авиабазе Кан в Таджикистане, ну и определенное количество вертолетов. Все эти батальоны находятся на своей территории, между ними организовано взаимодействие, в первую очередь на документах. Есть штаб и есть командование сил быстрого развертывания, которое находится в городе Бишкеке. Они регулярно проводят и занятия, и учения. Но самое знаменитое такое учение последнего времени, это в 2007 году в Чебаркуле на полигоне, где принимали участие в том числе и китайские войска.
В практическом смысле эти силы уже где-то быстро развертывались? Они были применены для каких-то практических операций по защите границ или еще что-нибудь подобное?
Они были созданы в том числе и по той причине, причине, что когда в Афганистане победили талибы, они приближались к узбекской границе и чуть было не перешли в наступление на узбекском направлении, президент Каримов обратился к Москве за помощью, и эту помощь не удалось оказать своевременно, то есть быстро и эффективно. После этого даже Узбекистан даже вышел из ОДКБ, но сейчас он вернулся в эту организацию. Теперь, если возникнет такая ситуация, то вот эти вот 10 батальонов смогут оказать первоначальную помощь на афганской границе. Вот такие же силы быстрого развертывания будут создаваться на западном направлении, куда войдут в первую очередь белорусские и российские батальоны с авиацией вместе с системами ПВО и системами обеспечения боя. И на южном направлении, куда должны войти армянские и российские части.
Можно ли как-то оценить уровень боеспособности армии южных союзников России, центральноазиатских?
Оценить армию Узбекистана, она нигде не принимала такого широкого участия, поэтому говорить сложно, но армия Казахстана, те батальоны, которые я видел на учениях, они очень высокой мобильности, хорошо вооружены и очень эффективно действуют. Аэромобильные батальоны армии Казахстана неоднократно принимали участие в учениях совместно с американцами. Был знаменитый перелет американской авиабазы с территории Соединенных Штатов на Памир, где они после высадки самолетов принимали участие в учениях. Эти учения были оценены высоко не только самими казахами, но и американцами.
Можно ли сейчас уже с уверенностью заявить, что Россия создает новый военный союз на постсоветском пространстве?
Это не новый военный союз, это все создается в рамках организации договора о коллективной безопасности. Это достаточно старый военный союз, только просто придается этому союзу большая эффективность, большая действенность и большая мобильность. Кроме сил быстрого развертывания, в рамках ОДКБ создаются миротворческие части, в рамках ОДКБ создаются антитеррористические центр, борьба с наркотиками идет и многие другие направления работы есть. Просто время от времени всплывают как бы какие-то эпизоды из этой работы большой и важной, но и которая не очень видна общественности.
Так случайно совпало, что Киргизстан отказал Соединенным Штатам в продлении аренды своей военной базы? Или вы видите связь между вот этой активизацией военного сотрудничества внутри ОДКБ и вот этим шагом киргизского правительства, еще учитывая, что Киргизия получила и большой кредит от России?
До того, что Киргизия получила большой кредит от России, и это позволило ей отказаться от американской военной базы, в этом я вижу связь. А в том, что активизация военного сотрудничества на просторах СНГ и с американской военной базы в Киргизии, я этой связи не вижу, и противопоставления такого тоже не вижу. Я думаю, что просто Киргизия решала чисто коммерческий вопрос. Все восточные люди умеют торговаться. Если им что-то выгодно, они идут на уступки, если что-то невыгодно, не идут на уступки. Военные базы американские есть на территории Таджикистана. И Казахстан готов представить свой аэродром для того, чтобы американцы перебрасывали свои войска и грузы в Афганистан. Россия ратифицировала договор о временном пребывании иностранных войск на своей территории. Сегодня идет, как так мягко скажем, торговля между Соединенными Штатами и странами СНГ, получение выгоды для тех и других в том, в оказании помощи Соединенным Штатам в борьбе с Аль-Каидой и террористами в Афганистане.
Ситуация в Афганистане становится все более неприятной для сил международной коалиции афганского правительства. Талибы контролируют уже около 70% по некоторым данным территории страны. Что вам подсказывает интуиция военного эксперта? Может так случиться, что вот эти новые батальоны ОДКБ будут уже использованы уже в ближайшее время?
Это могло бы быть при одном условии. Если бы НАТО признала организацию договора о коллективной безопасности. Сегодня НАТО эту организацию не признает. НАТО с этой организацией не хочет сотрудничать. Поэтому вот эти вот силы быстрого развертывания никак не могут принять участие в операции НАТО в Афганистане. Узбекские, таджикские, киргизские, даже казахстанские части могли бы оказать очень большую помощь натовской группировке в борьбе с талибами в Афганистане, особенно в северной части этой страны, где очень много родственных племен.
Это был известный московский военный эксперт, военный обозреватель газеты РИА Новости Виктор Литовкин. В сегодняшнем номере газеты Wall Street Journal говорится лишь о возобновлении требований Киргизии к США закрыть американскую военную базу Манас, которая является главным транзитным пунктом для снабжения американских войск в Афганистане. Газета пишет, что официальные лица в Вашингтоне восприняли требования лишь как демонстративный политический жест ради улучшения отношений Киргизии с Россией. Ничего не говорится о том, что Киргизия дала Америке всего 180 дней для ликвидации базы. Явилось ли такое ультимативное требование неожиданным для Соединенных Штатов? Об американской реакции на создание коллективных сил оперативного реагирования или развертывания корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот ответ бывшего сотрудника американского министерства обороны, ныне профессора Джорджтаунского университета Энтони Кардисмена.
Переговоры с Кыргызстаном о военной базе идут уже давно. Кыргызстан постоянно просит увеличить плату за присутствие военной базы. Одновременно Россия оказывает давление на Кыргызстан, желая ограничить, а скорее совсем ликвидировать военное присутствие Соединенных Штатов в Центральной Азии и на всем постсоветском пространстве. Так что новые требования Кыргызстана для нас отнюдь не новые и не неожиданные. Если все-таки придется уйти из Кыргызстана, то куда может быть переведена база? Прежде всего, есть разные пути. Например, расширение уже имеющихся баз на территории Афганистана. Но проблема не столько в базах, сколько в растущих проблемах снабжения войск Соединенных Штатов и НАТО через Пакистан. Поэтому Америке приходится искать пути снабжения через Россию и страны Центральной Азии. А это, в свою очередь, позволяет России и центральноазиатским странам ставить перед Соединенными Штатами различные условия. Это серьезная проблема для администрации президента Обамы, которая сейчас расширяет американское военное присутствие в Афганистане. Энтони Кардисман не считает коллективные силы оперативного реагирования новым военным блоком. Это более разговоры, чем функционирующий военный союз. А вот что думает директор внешнеполитических исследований в Институте Катона Кристофер Пребл. Я думаю, что небольшие страны бывшего Советского Союза не желают ссориться ни с Москвой, ни с Вашингтоном. Но сейчас интересы во многом совпадают. Не в интересах России, Соединенных Штатов, Европы и Центральной Азии кровавый хаос в Афганистане и в Пакистане. Поэтому, на мой взгляд, сейчас больше оснований для сотрудничества НАТО и Соединенных Штатов с одной стороны и с Россией и ее партнерами по организации договора о коллективной безопасности с другой. В то же время Россия упорно сопротивляется расширению НАТО на восток, особенно принятию в НАТО Украины и Грузии, и установлению американских противоракетных систем в Чехии и в Польше. Поэтому сейчас Вашингтону, похоже, легче будет договориться с Россией о сотрудничестве в решении афганской проблемы в обмен на отказ от расширения НАТО и размещения ракет в Восточной Европе. Что же касается базы в Кыргызстане, то, думаю, Соединенные Штаты попытаются договориться с Кыргызстаном, предложив новые условия контракта. Мы не можем перенести базу, необходимую для снабжения войск Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане, ни в Пакистан, ни в Иран. У нас не так велик выбор. Такова реакция американских экспертов на решение стран-членов ОДКБ по созданию коллективных сил оперативного реагирования. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 февраля. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Продолжается судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Почему объявлен очередной перерыв? Совет ООН по правам человека обсуждает ситуацию в России. Почему доклад министра юстиции России вызывает непонимание и даже протест у активистов неправительственных российских организаций? Британская печать приветствует Андрея Аршавина в составе лондонского футбольного клуба «Арсенал». Удастся ли хорошо заиграть Аршавину в Англии? Об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье главный редактор газеты «Солнечногорский форум» Юрий Грачев, на которого во вторник днем было совершено нападение, пришел в сознание. 72-летний журналист сказал, что не видел нападавших и ничего ценного у него не пропало. По данным корреспондента «Радио Свобода», следствие рассматривает две версии нападения и несчастный случай. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. Причиной катастрофы военного вертолета Ми-24 в Саратовской области, по предварительным данным, стало внезапное разрушение винта. В Чечне группа сотрудников финансовых отделов нескольких воинских частей подозревается в хищении более 60 миллионов рублей. Двое подозреваемых уже задержаны, а местонахождение остальных известно. Российские правозащитники подготовили около сотни вопросов для заседания Совета ООН по правам человека, на котором сегодня будет представлен доклад России. В Москве на саммите Организации договора о коллективной безопасности подписан проект соглашения о формировании сил быстрого реагирования. На северо-западе Пакистана талибы отпустили на свободу 30 полицейских и солдат, захваченных в долине Сват в результате тяжелого боя. Как сообщил представитель талибов агентству «Франс-Пресс», все они отпущены на определенных условиях, но не уточнил, о чем идет речь. В секторе Газа палестинская полиция, контролируемая группировкой «Хамас», захватила гуманитарную помощь, поставленную ООН для местных жителей. Правительство Киргизии одобрило и передало в парламент проект закона о денонсации соглашения США о размещении авиабазы сил коалиции на территории республики.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 4 февраля, в Московском окружном военном суде продолжено рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня неожиданно объявлен перерыв, и слушания перенесены, а также вместе с этим и перенесен срок рассмотрения прений сторон. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Присяжные, рассматривающие дело об убийстве Анны Политковской, сегодня так и не услышали от государственных обвинителей дополнений к уже представленным доказательствам. В самом начале судебного заседания выяснилось, потерян вещдок, диск с презентацией, которой в этом процессе уделялось так много внимания. По большому счету, это слайд-шоу, некая компиляция имеющихся в деле доказательств. Гособвинители заявили, что без презентации они не могут продолжать представление дополнений, в связи с чем председательствующий объявил в слушаниях перерыв. Присяжных отпустили по домам, а остальных участников процесса попросили вернуться спустя полтора часа, чтобы решить вопрос о приобщении к делу копии презентации, которую суд запросил в Следственном комитете. Вскоре после того, как сообщение о потере вещественного доказательства появилось на лентах российских информагентств, многие интернет-издания на своих сайтах разместили информацию о том, что доказательство потеряла прокуратура, хотя процессуально именно суд отвечает за сохранность документов во время рассмотрения дела, говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Государственное обвинение планировало исследовать это доказательство, но этого не произошло не по нашей вине, а потому что этого доказательства не оказалось в наличии сотрудников суда. Когда мы знакомились с материалами уголовного дела, тогда мы сделали копию с позволения суда. И все, больше мы, соответственно, этого доказательства не видели, только вот в процессе, когда исследовали.
Адвокаты подсудимых исключили возможность преднамеренной потери диска кем-то из участников сторон и не протестовали против приобщения к материалам дела копии презентации, доставленной из Следственного комитета, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Мы склонны считать, что это техническая проблема, к последствии чьей-то безалаберности. Кто-то в процессе транспортировки материалов дела из комнаты в комнату где-то потерял диск. Мы могли бы подумать, что это чей-то злой умысел, если бы речь шла о каком-то другом доказательстве. Но всем участникам процесса известно, что вот эта утерянная презентация, она имеется в копиях у стороны защиты, у стороны обвинения, у суда. Скрывать, прятать, уничтожать такое доказательство никому не нужно. Легко восстановимо в течение полчаса. Нам суд это продемонстрировал сегодня.
Впрочем, в кулуарах журналистам намекнули, что обвинение намеревалось допросить сегодня свидетеля, который в суд так и не явился. А, соответственно, именно гособвинителям было выгодно затянуть процесс. Но фактов, подтверждающих эту версию, журналистам не привели. Тем не менее, история с пропажей видеопрезентации дала возможность Мураду Мусаеву обратить внимание суда на то, как свободно государственное обвинение обращается с вещественными доказательствами.
Я пришел на заседание и увидел, как первый, кто вошел в двери зала после моего прихода, это знакомый мне на лицо следователь Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В руках он держал жесткий диск с записями видеокамер, одно из вещественных доказательств по настоящему делу. И при всем уважении к Следственному комитету, следователь, который сегодня приходил сюда, для нас не процессуальное лицо. Мы находимся в суде. Если этот человек выйдет с вещественным доказательством из зала суда, никто даже не будет знать, как его фамилия.
Изначально предполагалось завершить судебное следствие сегодня. Тогда в четверг стороны могли бы приступить к прениям. Однако теперь очевидно, что этого не произойдет, поскольку в слушаниях продолжается стадия дополнений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 4 февраля. Сегодня в ООН обсуждается ситуация с правами человека в России. Официальный доклад в Женеве представляет министр юстиции России Александр Кононов. Кроме того, члены Совета ООН по правам человека познакомятся и с неофициальной точкой зрения на эту проблему. Группа российских неправительственных организаций передала во Всемирную организацию свои данные. В этих материалах говорится о том, что убийства политиков и журналистов стали в России обыденным делом, а в стране, особенно в Чечне, царит обстановка. Установка безнаказанности. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В этом году процедура получения данных о ситуации с правами человека немного изменилась. Если раньше в ООН предоставлялись сразу два доклада, официальный и неофициальный, то сейчас на основе данных неправительственных организаций составляются вопросы к авторам официального доклада. То есть методика выявления нарушений прав человека изменилась. Будет ли Россия после этого выполнять рекомендации ООН, пока не ясно. Российские правозащитники, прочитавшие правительственный доклад, считают его неполным, говорит глава правозащитника защитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
В сентябре прошлого года группа российских правозащитных организаций подготовили материалы и направили в аппарат Верховного комиссара ООН по правам человека. И мы изложили все, что с нашей точки зрения прежде всего не хватало в официальном российском докладе. То есть реального положения в области прав человека. На мой взгляд, чего не хватает в официальном российском докладе? Реалий. Просто, как всегда, такая приукрашенная, идеальная картина. Конечно, без некоторых недостатков. Но в целом все более или менее хорошо. Мы изложили массу больных точек. Пытки, исчезновение людей, тяжелое положение в пенитенциарной системе, тяжелое положение с правами детей и так далее, и так далее. Масса различных вопросов, масса самых различных проблем по различным позициям прав человека. Что в ООН имеют полную информацию, потому что этот доклад содержит ссылки, в свою очередь, на подробные изложения, ссылки на более подробные, серьезные исследования в той или иной области. Все, что им надо для представления ситуации с правами человека, они имеют. Вопрос, захотят ли они реально оценивать ситуацию с правами человека, или, как это обычно бывает, в ООН будет происходить торг. Ну, ребята, мы все понимаем, у всех есть недостатки, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете.
Неофициальные данные по ситуации с правами человека в России в ООН предоставляли Московская Хельсинкская группа, Центр содействия международной защите, Нижегородский комитет против пыток, межрегиональная группа правозащитная сеть, Движение за права человека и другие организации. Заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова рассказывает о том, какие материалы отправил в ООН ее центр.
Это материалы 16 разделов, да, по основным декларациям. Мы там приложили руку, ну, к двум, по ксенофобии и по антиэкстремизму. В основном вот наш раздел, он констатирует просто, что количество преступлений на почве ненависти растет, что преследование этих преступлений становится более активным, но все равно многократно отстает от масштаба преступлений на почве ненависти, и о том, что законодательство так широко определяет антиэкстремизм, что закон представляет непосредственную угрозу для демократических прав и свобод.
Информация российских правозащитников, которую они отправили в ООН, уместилась на 10 печатных страницах. Здесь, в частности, говорится о том, что власти срывают мирные гражданские акции. Указывается, что все основные телеканалы находятся под фактическим контролем государства. Упоминается, что многочисленные нападения и убийства журналистов остаются безнаказанными. Эксперты также напоминают о пытках и жестоком обращении, с которыми сталкиваются задержанные российской милицией. Говорят о неудовлетворительном положении заключенных, подконтрольности судебной системы и о ущемлении прав одной из наиболее уязвимых групп населения – инвалидов. Полный текст доклада правозащитников можно найти на сайтах центров «Мемориал» и «Сова», говорит Галина Кожевникова.
Они могут более или менее настойчиво рекомендовать. И вопрос репутационный, будет ли соблюдать страна эти рекомендации или не будет. Он висит, собственно, на сайте ООН, список огромной рекомендаций по вот докладу представленному и вопросов там и так далее. К сожалению, пока Россия, насколько я знаю, никаких шагов не предприняла по целому ряду рекомендаций. Там, например, России было рекомендовано тщательно расследовать антигрузинскую кампанию 2006 года и наказать государственных чиновников, причастных к этой официальной дискриминационной кампании против этнических грузин. Я, например, ничего не слышала, чтобы Россия хоть какие-то шаги предпринимала. России было рекомендовано уделить внимание разработке антидискриминационного законодательства. Никаких шагов. Понимаете, проблема вся в том, что это действительно очень новая процедура. Россия, если мне память не изменяет, всего лишь третья страна, которая, ну вот так получилось, там, проходит через такую процедуру. Эта процедура введена там полгода назад всего.
Олег Орлов из «Мемориала» также сомневается, что информация российских правозащитников как-то изменит ситуацию с правами человека. Практика показывает, что в России не привыкли прислушиваться к рекомендациям ООН, а новые правила предоставления официального доклада вряд ли что-то изменят.
Представление универсального обзора – это новый механизм. Как, собственно говоря, происходит эта подготовка универсального обзора? Есть официальный доклад страны, есть подготовленная в рамках аппарата ООН сбор материалов, которые характеризуют высказывание любых им озабоченностей, высказывание любых претензий со стороны самых разных ООНовских структур, а также материалы из многих других источников, включая НЖО. И из всего этого вместе путем обсуждения рождаются рекомендации для страны. Значит, есть возможность серьезно исследовать ситуацию и серьезные рекомендации и, соответственно, оценки в адрес страны сделать. А уж как этот новый механизм реально будет работать, не знаю. Понимаете, вот прошлая комиссия, которая была до Совета, она, в общем, себя в значительной степени скомпрометировала именно политиканством. Бесконечными соглашениями закулисными между Зимбабве, Россией, Китаем и подобными, значит, далеко не благополучными в области прав стран. Похоже, что очень может быть повторяться в новом Совете.
Представители неправительственных организаций подчеркивают, что, составляя свой отчет о положении дел с правами человека в России, они не стремились к конфронтации с официальной позицией России. Их целью было проинформировать ООН о реальном положении дел в этой области. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 4 февраля. Совет Федерации России одобрил закон, который ужесточает наказание для людей, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Также предусматривается более тяжелое наказание за совершение автомобильной аварии со смертельным исходом или с нанесением тяжелых увечий. Соответствующие изменения вводятся в Уголовный кодекс Российской Федерации. Еще одно нововведение, которое касается автомобилистов, с 1 марта вводится новый опознавательный знак для машин, которым управляют начинающие водители со стажем менее 2 лет. С подробностями моя коллега Вероника Боде.
Теперь нетрезвый водитель, причинивший тяжкий вред здоровью другого человека, может лишиться свободы на срок от 3 лет с обязательным лишением прав. Если же при такой аварии человек погибает, водителю грозит до 7 лет лишения свободы. Прокомментировать эти изменения в законодательстве я попросила адвоката Леонида Челяпова.
Более строгое наказание предусмотрено за управление автомашиной в нетрезвом состоянии, в результате чего люди погибли. Вновь фактически вводятся обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. И санкция предусматривается более строго, чем была раньше. И в результате человек, севший за руль в нетрезвом состоянии и, грубо говоря, убивший людей, может получить до 9 лет лишения свободы, реально. 264-я часть 1 предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью человеку. Я только положительно оцениваю, потому что страна России пьющая, пьющая сильно. Поэтому человек за рулем социально опасен, без всякого сомнения он подлежит самому строгому наказанию. Я считаю, что 9 лет это еще не предел.
Как вы полагаете, введение этой меры заставит водителя отказаться от управления в нетрезвом виде.
Я полагаю, что далеко не всех, но, по крайней мере, какая-то часть, безусловно, будет думать.
Эксперты отмечают, что в условиях, когда в органах ГИБДД так сильно развита коррупция, а освидетельствование на состояние опьянения отдано на откуп все той же дорожной полиции, иной раз пьяными могут быть объявлены и те водители, которые алкоголя не принимали. И еще одно новшество. С 1 марта в России вводится новый опознавательный знак для автомобилей, которыми управляют начинающие водители со стажем менее 2 лет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Владимир Путин. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Через месяц на задних стеклах ряда автомобилей должны появиться желтые квадраты с черным восклицательным знаком внутри. Новшество не такое уж радикальное. Уже давно по инициативе снизу машины начали украшать треугольниками с чайником, женской туфелькой или буквой «У», что означает «за рулем ученик». Такие наклейки – дело добровольное, а унифицированный знак «начинающий водитель» вводится официально. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает это пустой затеей.
Поведение новичка на дороге, оно заметно очень хорошо и без всякой наклейки. Не всякий, кто сегодня наклеит такой значок, будет на самом деле иметь стаж водительский именно 2 года. Ведь можно получить водительское удостоверение, было бы еще лет 5-7 назад, а впервые за руль сесть только сейчас. Такое довольно часто случается. Потом не факт, что тот, кто ездит за рулем первые 2 года, он ездит безобразно плохо. Я знаю водителей, которые и 10 лет сидят за рулем, ездить так и не научились. Более того, если садиться в эту машину, на которой наклеен такой значок, тот, у кого стаж 15 лет, ну, мы можем машину передать по доверенности. Но значок в таком случае нужно просто с машины отдирать.
Утверждает Виктор Травин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А вот Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», одобряет введение нового опознавательного знака для начинающих водителей.
Все-таки обозначать на дороге начинающих надо. Я могу в качестве примера привести цифры Всемирной организации здравоохранения, которая считает, что вина каждого черта за ДТП тяжелым исходом – это вина водителя, у которого стаж не более 3 лет. Такие ограничения имеются в ряде стран. Например, вот в Новой Зеландии выдаются не просто водительские права, водительское удостоверение, а удостоверение новичка. В течение 2 лет человек не имеет права перевозить более 2 пассажиров. Пассажиров моложе 20 лет не имеет права ездить в ночное время. На Украине ответственность водителя несут начинающие водители, которые не применяют знак начинающего водителя. Там тоже есть знак такой специальный. У нас пока это не сопряжено с административной ответственностью. То есть наказания за неиспользование этого знака пока нет. Поэтому вполне логично предполагать, что Департамент обеспечения безопасности дорожного движения выйдет с такой инициативой в Госдуму. Вообще первоначально предполагалось, что этот знак будет иметь цифру 70. То есть ограничение будет скоростного режима. Это тоже было вполне логично. Потому что современные мощные машины вдвойне источник повышенной опасности. Кстати говоря, вот с опаской я посмотрю на девушек и юношей рулем особо мощных машин 200, 300, 400 лошадиных сил. Я думаю, что законодательно вполне можно было бы ограничить управление транспортным средством особо мощным для начинающих водителей.
Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. 4 февраля британские спортивные комментаторы оценивают переход в лондонскую команду «Арсенал» футболиста сборной России по футболу Андрея Аршавина. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
На интернет-сайте самого «Арсенала» Аршавин уже значится членом его основного состава под номером 23. Лондонская «Таймс» подробно описывает условия трансфера и контракта Аршавина. Газета называет сумму в 16,9 миллиона фунтов, 24 миллиона долларов, которые петербургский «Зенит» получит за Аршавина. Из этой суммы 15 миллионов фунтов, собственно, за трансфер и 1,5 миллиона в качестве компенсации за нарушение Аршавином контракта с «Зенитом». Сам же Аршавин по новому контракту, заключенному до 2012 года, заработает за это время 12 миллионов фунтов, то есть он будет зарабатывать 70 тысяч фунтов в неделю. «Таймс» цитирует самого Аршавина, заявившего, что он счастлив играть за «Арсенал» и что он надеется порадовать фанатов клуба и помочь ему добиться международных успехов. Оценить спортивный потенциал Андрея Аршавина для английского футбола я попросила известного футбольного комментатора Джонатана Уилсона, автора книги о восточноевропейском футболе «За занавесом» и учебника футбольной тактики «Изобретая пирамиду». Честно говоря, я со времен Мишеля Платини уже 25 лет не встречал футболиста, который бы так успешно и на таком уровне контролировал игру, как Аршавин. Так что мы говорим о потенциально очень своеобразном, необычном футболисте. Меня несколько напрягает то, что люди ожидают, что его переход в Арсенал сразу же многое изменит в игре команды. Возможно, что Аршавин станет замечательным приобретением для Арсенала, но ему потребуется не менее полугода, чтобы приспособиться к новой жизни и к своей новой роли. И еще одна проблема для Аршавина. Он не играл со времени окончания российского футбольного сезона с ноября прошлого года. Так что в течение 2,5 месяцев у него была лишь возможность как-то поддерживать форму. А это далеко не то же, что тренировка в команде, не говоря уже об участии в матче. Да и до этого он играл очень нечасто. Думаю, что ему потребуется по крайней мере 2-3 недели, чтобы вписаться в команду Арсенала, и, возможно, 2-3 месяца, чтобы достичь хорошей формы. Думаю, что лишь в следующем футбольном сезоне мы сможем делать окончательные выводы. Мне лично Аршавин очень нравится. Это очень современный и творчески мыслящий футболист. Он обладает не только современной ментальностью, но и огромным энергетическим потенциалом и умением рисковать. Это прекрасный пример новой творческой личности в футболе. Говорил известный британский футбольный комментатор Джонатан Уилсон. Судя по всему, английские футбольные специалисты во многом разделяют его оценки. Так, спортивный комментатор газеты Daily Telegraph считает, что Андрей Аршавин как раз тот самый футболист, в котором нуждается Арсенал. Выполняя в «Зените» функции нападающего полузащитника, пишет газета, Аршавин может в новой команде выполнять роль и дополнительного форварда. А газета Daily Mail называет Аршавина думающим футболистом, чья высочайшая техника придаст новые силы традиционно атакующему футболу Арсенала. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сегодня исполнилось 5 лет компьютерной программе Facebook. Система общения между друзьями в интернете, придуманная молодым американским программистом Марком Цупербергом для студентов Гарвардского университета, стала с той поры одной из самых популярных в интернете. Ее пользователи сейчас являются почти 150 миллионов человек. У микрофона обозреватель Радио Свобода Владимир Губайловский.
5-летие Facebook, конечно, событие не рядовое. И не только потому, что с появлением социальных сетей помолодели миллиардеры. Основатель Facebook Марк Цукербергер заработал свой миллиард уже в 23 года. Когда в середине 90-х Билл Гейтс выступал в одном из американских колледжей, его спросили, стоит ли выбирать профессию программиста. Тогда самый богатый человек на Земле сказал, миллиард заработать у вас, конечно, не получится, но свой миллион вы всегда заработаете. А через пару лет был основан Google. Если мы посмотрим на эволюцию интернета, то, несомненно, одним из главных событий после создания поисковых систем стали системы блогов, такие как «Живой журнал». Блоги, на первый взгляд, очень похожи на социальные сети, но они живут совсем по другим законам. В блогосфере человек презентует себя. Он пишет тексты, вывешивает фотографии, он работает на собственный проект. И уже в зависимости от того, насколько хозяин блога знаменит, продуктивен, интересен, будет формироваться его аудитория. Но оказалось, что период блогов – это романтический период интернета. Блоги уже теряют популярность. Их потеснили социальные сети, такие как Facebook, MySpace или российские Одноклассники. Социальная сеть демократична и нетребовательна. Здесь ничего особо писать не надо. Здесь нужно зарегистрировать свой профиль и найти максимальное количество знакомых. Здесь человек существует как набор контактов. На это способен любой. Поэтому социальные сети растут так стремительно. Оказалось, что простой набор связей – это реальная ценность. Такому заслуженному сервису, как «Живой журнал», в марте исполняется 10 лет. Facebook исполняется 5. Если что-то принципиально новое рождается в интернете раз в 5 лет, то оно рождается сейчас.
Говорил интернет-эксперт Радио Свобода Владимир Губайловский. Социальные сети, подобные системе Facebook, создали огромные возможности для личного общения сотен миллионов людей. Для многих создали новую реальность. Об этом, как о социальном явлении российской действительности, размышляет моя коллега Елена Фанайлова.
«Социальное благо, обеспечивающее связи с людьми». Это лозунг самой крупной американской социальной сети facebook.com. В российских «Одноклассниках» 11 миллионов. В России увлечению 1,5 года, и оно, как и на Западе, уже переходит в болезнь офисных работников. Самый популярный ресурс последнего времени – ВКонтакте.ру. Он же самый легкий в обращении. Если для американцев социальные сети – это прежде всего поиск партнеров для бизнеса, то в России это поиск дружеских и любовных связей, а также клубы советов по бытовому обустройству жизни. Об «Одноклассниках» ходят легенды. Якобы ресурс разрушает браки и ставит пользователей под контроль спецслужб. Появился даже анекдот о президенте Медведеве и премьере Путине, которые решают судьбу страны на сайте «Одноклассники». Уже написаны психологические и социологические работы, которые объясняют успех ресурса тоской по юности, которая кажется беспроблемной, и тоской по людям из прошлого, которые тебя лучше всего понимали. Есть и прагматика. Через «Одноклассников» и ВКонтакте легче легкого отыскать человека, с которым надо срочно связаться. Ресурсы автомобилистов, кулинаров, жителей отдельно взятых городских районов, ресурсы молодых мам, любителей туризма и ролевых игр, киноманов, любителей кошек и собак действительно облегчают жизнь простого человека и являются мини-моделью гражданского общества. Дельные советы товарищей никогда не помешают в жизни, а информации мало не бывает. Если бы это новое гражданское общество, находящихся в сети людей, действительно обладало реальной способностью влиять на решения городских властей, например, о сносе памятника архитектуры или вырубке зеленых насаждений, было бы совершенно замечательно. Но пока это не так. Такое чувство, что наши люди, давно махнувшие рукой на власти и чиновников, спокойно уходят в мир частной жизни, где вечный русский психоанализ выглядит как задушевный разговор на кухне за бутылкой водки. В мире же новых технологий даже и в гости ходить не надо. Чокнуться можно с монитором, поцеловаться по скайпу. А если ты интроверт, наблюдай за жизнью других, не хуже реалити-шоу. Если эта сетевая общность помогает друг другу хотя бы психологически, остается порадоваться за людей. Однако должны быть какие-то структуры и в реальном мире, которые позволят народным инициативам воплощаться. И вот на Западе этот прагматический смысл социальных сетей освоен вполне. Хотелось бы посмотреть на это в России. А пока хочется напомнить интернет-пользователям слова философа Григория Сковороды, сказанные, правда, по другому поводу. «Мир ловил меня, но не поймал».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Елена Фанайлова и Владимир Губайловский. Исполнилось 5 лет компьютерной программе Facebook. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 февраля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свободы» до той поры. После новостей Дмитрий Волчек представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Дмитрий рассказ об итогах Роттердамского международного кинофестиваля. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что если мы заставим США покинуть авиабазу, это будет иметь огромный негативный эффект.
Хамас знает, что должен прекратить ракетные обстрелы
Израиля. Том Дашел заявил, что снимает свою кандидатуру, потому что в сложившейся ситуации...
Технологический потенциал Ирана используется в мирных целях и в национальных
интересах. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».